Здравствуйте, товарищи! Это студия «Точки сборки». С вами Александра Троцкая и Андрей Игоревич Масолович. Мужик Кибердед, привет!
Привет! Здравствуйте!
Андрей Игоревич, с учетом сложившейся ситуации и трагедии 22 марта, думаю, стоит поговорить о терактах и о том, как их расследуют. У нас не будет полноценного эфирного времени, чтобы обсудить, как их предотвращают, как вообще над этим работают. Можно в порядке, ну, разбора исторически известных расследований, которые уже рассекречены. Расскажи, пожалуйста, как проходит расследование, как ловят преступников? Ну,
да, действительно, то, что сейчас происходит, вызывает, с одной стороны, много вопросов. И как бы, поскольку я в расследовании не задействован, я буду эти вопросы просто задавать. Ну, те нестыковки, которые видны со стороны. Вот, их там довольно много из того, что обсуждается. Кроме того, сама история расследования терактов и вообще там как-то, как спецслужбы набирали мышцы, она довольно длинная и, как бы сказать, нелинейная. То есть были целые там десятилетия, когда похвастаться особо спецслужбам было нечем. Вот. Но начнем с простого взаимодействия спецслужб. Несколько лет назад был такой период, когда прокатилась волна звонков. Какие-то недоумки звонили и сообщали о минировании. Это было в Штатах, они минировали синагоги. Ну что, заминирована такая-то синагога, заминирована такая-то синагога. Длилось полгода, и там, в общем, Штаты поставили на уши, по крайней мере, восточное побережье. Спецслужбы Штатов довольно быстро в итоге вникли, разобрались, выяснилось, что следы ведут в Израиле довольно быстро, там, где анонимизировали, вычислили организаторов, кто-то названивал, передали их спецслужбам Израиля, и потом 6 месяцев пытались согласовать действия, чтобы до них дотянуться. Вот, то есть международное взаимодействие спецслужб может быть очень разным, хотя иногда бывает удивительно таким дружественным, то есть когда быстро кто-то кому-то, кого-то выдает, хотя вроде бы страны не дружат, и внешне там никаких признаков дружелюбия в публичном пространстве не проявляют. Но бывает и вот такое обратное. Дальше. Бывают случаи наоборот, когда спецслужбы готовы спасти других, а те не хотят. Ну, вот такой случай был, по-моему, в 2013 году, когда был бостонский марафон. Там были такие братья Цархаевы, террористы, которые свалили из наших азиатских республик там по рождению чеченцы. Вот, но они уже получили, ну, вернее, жили они там, эмигрировали в Штаты, они не из Чечни, из других республик, по рождению чеченцев, но они были террористами, наши спецслужбы об этом знали, они готовили теракт, наши сообщили американцам, что вот эти двое готовят теракт, они к тому моменту стали гражданами США. Вот, то есть, что такое, когда одна спецслужба предупреждает другую? Они сказали, вот эти двое сейчас готовят теракт, вы бы за ними проследили. На что американцы сказали, это американский подданный, не ваше дело, мы сами разберемся. В итоге теракт на марафоне в Бостоне, вспоминают, до сих пор одного там пригрохали сразу, второго поймали. Вот, что здесь важно, что когда спецслужба предупреждает другую, она предупреждает вот так. То есть, когда сейчас американцы говорят, а мы же вас предупреждали, это вообще-то было сделано другим способом, просто 7 марта на сайте посольство США появилось две строчки, что граждан США предостерегаем от посещения публичных мероприятий и концертов. Ну, мест скопления людей и концертов. Вот сейчас они говорят, ну, мы же вас предупреждали, вы же должны были вот это прочитать, что мы там что-то такое знали. Вот, предупреждают не так. Вот пример, пример с бостонским марафоном, там россияне все знали, показывали, но нас не послушали. Второй пример еще более поучительный. Вот советую всем, кто сейчас что-то там пытается на эту тему высказываться или там еще более там, как предложить, что делать, особенно там введение смертной казни. Что там произошло? Там, ну, одного пригрохали, второго поймали, там он в лодке прятался, некоторое время его выхлопнули и приговорили к смертной казни. Сейчас 24-й год, казнь до сих пор не привели в исполнение. Угу. Почему? Собирают суд, выходит сам адвокат, говорит, вот посмотрите на этих людей, это присяжные, это жители Бостона или жители пригородов Бостона. Они читали газеты в те дни, их нельзя использовать как присяжных, они не могут судить беспристрастно, они начитались газет. И вот с 2013 года, сколько, 11 лет длится эта история, Вот, то есть, если вы начитались газет, не надо там бегать, кричать, а давайте смертную казнь ведем, а давайте то сделаем, а давайте сделаем. Сначала успокойтесь. То есть, это я там редко нахожу что-нибудь такое, что американцы делают правильно. Обычно это там, до крайности тупое, можно было по-другому сделать. Вот, но в данном случае я их понимаю. Нельзя давать человеку, который под эмоциями, возможность рулить.
Да, этот вопрос вот сейчас остро стоит в обсуждениях,
да,
в сети.
Не, я не про то, что не надо смертную казнь возвращать, наверное, надо, причем это даже не требует никаких серьезных действий, это одно решение Конституционного суда, давайте-ка снимем мораторий, тем более в большинстве стран он, его и нету. Цивилизованная страна отличается тем, что у нее смертная казнь выполняется, нецивилизованных не выполняется. Вот. Но нельзя усиливать какую-то из служб. А представим себе, что, ну, я могу себе представить какого-нибудь, допустим, нечестного и не неподкупного судью, которого просто подкупили, он взял, или там какого-нибудь тоже не очень щепетильного работника правоохранителей, который взял и сшил дело, и невинный человек пошел, а обратно уже не вернешь. Вот. Другое дело, что нужно, вот что наши правильно так отметили, что нужно вспомнить право, которое себе когда-то приписали МИ-6, ну и, собственно, даже в фильмах его разрекламировали, лицензию на убийство, что если передо мной террорист, ну, считаем, что мы на поле боя. Вот где бы я его ни встретил, это поле боя. И вот это поле боя, кстати, его раскручивать начали англичане со своим Джеймсом Бондом, а родилось, на самом деле, оно после определенной история, вот ее надо подробно вспомнить, это теракт, который был на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Значит, что там произошло? Там палестинцы в количестве 8 человек, значит, то есть всего террористов было 8, захватили 11 заложников израильтян. Вот, ну, в итоге там не буду длинно в деталях рассказывать, потому что у меня так как-то получилось. Я застрял на 2 недели в Мюнхене, там ходил, и вот проникался и этой историей, и там смотрел, как они разбирали труды Геббельса, и смотрел, как они сами для себя пытались разобрать, как там один маленький Гитлер промыл мозги целой нации. Вот, в общем, там много поучительного, там в Мюнхене все этим дышит, поучительного много. Так вот, длинно углубляться не буду, что там было поучительного. Первое, терактом стали заниматься полицейские, выяснилось, что это неправильно, нужно делать специальное подразделение, не просто спецслужба, а специальное подразделение антитеррора, там совершенно другие правила игры и другие законы, раз. А второе, ну, напомню, в итоге 5 террористов пригрохали, вот, 3 отпустили они, потом 2 пригрохали, 1, может быть, до сих пор жив, может, уже умер своей смертью, последний раз его видел, ему было уже больше 70, он там выныривал где-то, подавал знаки с Северной Африки, то есть он остался живым. То есть после всей этой истории, после всей очень громкой истории спецслужб, этого, так называемый «Божий гнев» спецслужб Израиля, где они поклялись, что они всех замочат, в живых остался самый главный организатор и умер своей смертью в 73 года, потом, спустя много-много лет после этого. Да, когда все это было, ему было 35, главному организатору, умер он в 73 сам. Вот, и одного из главных террористов они упустили, тоже поймать не смогли спустя годы. Так вот, 5 террористов замочили сразу, они успели убить всех заложников, то есть это был, ну, 100% провал операции. Но с чем он был связан? Первое, ошиблись, там очень точно надо вычислять, кто, сколько, с каким оружием, там, где. Первое, они ошиблись, они оценили, что их 5, а не 8. Вот, и когда их там собирались заманить в самолете их должны были ждать полицейские, значит, подготовленные. Полицейских было 11. Вот, полицейским сказали, что сейчас придет, зайдет 4-5 террористов, значит, заложники, вы должны будете, вас 11, вы их должны будете победить. Когда они увидели, что террористов не 5, а 8, они разбежались, все 11. Вот, никого под суд не повели, потому что досудебно те сразу на первом же допросе говорили, а вы нас обманули, вы сказали, что 5 с 5 мы справимся, нас 11, а вот с 8, как 11 человек могут справиться с 8? Вот, разбежались. Вот, поэтому после этого, кстати, было принято вот первое правило, которое сейчас кажутся такими совсем простейшими, что на каждого точно знать, сколько нападающих, вот, на каждого 3 снайпера заранее, там, ты даже если нельзя заранее договориться, просто какой пойдет первым, вы трое, второй, кто пойдет вторым, вы трое. Вот, одновременный выстрел, ну, чтобы там на четверых 12 пуль пролетело одновременно, ну, по крайней мере, их обездвижить, вот, чтобы гарантированно было. Вот, да, кстати, когда их все-таки там пытались накрыть, террористов еще зацепили, своего снайпера грохнули, то есть еще правил ведения огня не было. Вот, потом, разумеется, сразу, это была осень, сентябрь 72-го, сразу власти Израиля объявили, что Моссад получает карт-бланш на операцию, на создание специального отдела, который назвали «Божий гнев», вот, который должен террористов замочить, невзирая на то, в какой стране и как. Вот, получалось довольно неуклюже. Самого главного организатора, там, одну из первых, что они сделали, главного организатора перепутали просто зрительно по внешнему сходству с несчастным официантом в Норвегии, и прямо в Норвегии на глазах у беременной жены его шлепнули. Вот потом выяснилось, что, ну, ошибочка вышла, ну, бывает. Вот, мало того, Норвегия утрется. Вот, мы дело делаем. Тем не менее, они составили список из 19 человек, там 17 замочили, двое главных, один вот непосредственный участник, один главный организатор, остались живыми. Как остался жив главный организатор? Его арестовали в 73-м году. Вот, но арестовали его немцы. Вернее, арестовали его французы. Вот, Израиль запросил выдачу. Те сказали, мы не можем, он преступление сделал в Германии. Нам должны немцы сказать, значит, прислать письмо, что он такого сделал, что... Его надо выдать, ну, и, скорее всего, выдать им, а не вам. А вот у немцев было там столько вопросов к самим себе, вот, что 20 лет вся эта история была вообще засекречена. То есть вообще не знали ни что произошло. Более того, еще одна ошибка катастрофическая, которую сделали, там пресс-служба работала отдельно, и она сразу заявила, чтобы народ успокоился, что всех заложников освободили. Вот, хотя на самом деле все было совсем не так. Ну, типа, надо что-то говорить, чтобы народ, а то народ волнуется. Вот. Поэтому 20 лет материалы были засекречены, немцы вообще ничего не говорили. И немцы, французы, то есть у французов сидит, значит, этот сам главный террорист, организатор, который все это затеял. Потом книжки писал, кстати, как он это все классно сделал, что он до конца жизни гордился, и он там герой палестинского народа. Вот. У них сидит главный террорист, они ждут бумаг от Германии. Вот Германия откровенно тянет, время идет, юристы, адвокаты террориста говорят, ну как же так, вот эти давят, израильтяне. Те говорят, нет, вы на нас пытаетесь оказать давление, все, у нас нет основания задерживать, мы его отпускаем. Вот на что юристы этого террориста, который понятно, что он террорист, просто как бы не во Франции было преступление, вот. Эти самые юристы говорят, слушайте, так вы его обидели, он из-за вас тут просидел, вот, надо как-то перед человеком извиниться. Они говорят, ну, извиняться не будем, но мы ему купим билет в бизнес-класс. То есть, они его еще на Ближний Восток отправили бизнес-классом. То есть, борьба с терроризмом – это примерно вот так в западном исполнении. Вот, поэтому, когда кто-то нам ругает российские службы, мой совет – почитайте, как это сделано у них. Кстати, сказать, почему там 5 террористов, значит, прихлопнули, а троих потом долго ловили, их поймали сразу вообще-то. Там их сообщники захватили самолет Люфтганзе, вот, и сказали, там, выпустите вот троих, иначе им кирдык.
А какие у них требования
были? Их выпустили, что?
Какие требования у них были, когда они захватывали заложников?
Изначально да, 200, отпустить 200 палестинцев из тюрем и там чего-то принять про свободную Палестину.
Понятно.
Вот. Там, кстати, они очень сильно... насвинячили россиянам, потому что тогда террористы бегали с калашами. И, соответственно, на российскую сборную это спроецировалось, что ах, это вы поставляете, вы поддерживаете террористов, вы им поставляете калаш. Вот, кстати сказать, последнее, вот что интересно, сейчас, если вернуться к Рокусу и там к этому идиотскому ролику, где некий запрещенный в России, там ИГИЛ пытается своих братьев, значит, объявить, что это мы берем на себя, это наше. Вот, значит, они... специально изменили логотип, много-много лет в логотипах этих организаций им подобных, и вот этой студии, которая эти ролики запускала, там на первой эмблеме фигурировал калаш, последние 2 года там фигурирует М4, потому что действия на Украине заполнили рынок этим, ну, М4 – это слабенькая, ослабленная версия М16 винтовки, которую американцы с удовольствием сбрасывают там тем, кому надо задешево повоевать, ну, и, соответственно, оружие попадает на черный рынок. Вот у них было М4, сейчас они зачем-то вернули. Вот для этого ролика вернули старый логотип, чтобы был опять калаш. Вот. Вот. То есть, исходя из вот таких шагов, каждый из которых был до крайности неуклюжим, каждый из которых был, встречали так, с элементами внезапности. Ну, я сейчас сам рассказываю, остается ощущение легкого бреда того, что творят спецслужбы, как это выглядело. Вот, при этом еще была совершенно не отработана и... Ну, все было не отработано. И оповещение населения, там, как должны действовать. Кстати, что было сделано практически... безупречно во время, допустим, событий на Норд-Осте, вот, страшных событий, значит, вот это пресс-конференция Васильева. Вот Васильев тогда работал вот ровно, как должна работать пресс-служба. То есть очень взвешенно, очень точно, очень длинно объяснял, если что-то надо было объяснить, очень, очень коротко и жестко объяснял, там, если надо было показать, что тут мы, как бы, мы не миндальничаем. Вот, очень четко очерчивал больные вопросы, то есть он их не скрывал, вот, он не врал, там он не все говорил, разумеется, но это, вот, значит, и если взять заточку отсчета, вот этот 72-й год, что потом стало происходить, то есть стали появляться, во-первых, поняли, что терроризм – это отдельная проблема, заниматься должны спецслужбы, а в них отдельные подразделения антитеррора, их стали порождать. Дальше образовались некоторые правила, как работать с этими группами, ну, то есть, как должна действовать группа быстрого реагирования. Вот. Ну, кстати, за весь Норд-Ост, если вы скажете, а как же так, если вы такие умные, если у вас такой Васильев, как вы промотали его? Не мы, там была идеальная схема штурма, вот, которая занимала 10 минут. Но для этого штурмовики должны были показаться на крыше. Вот, они показались на крыше, блогеры стали их снимать. Вот. Террористы это увидели, все, штурм провалился. Спросите, то есть те, у кого погибли родственники, скажите спасибо блогерам. Вот, не надо снимать работу спецслужб. Вот, значит, дальше образовалось специальное оружие для, то есть спецслужбы стали по-особенному оснащать. У меня был прикольный случай, когда... Мы были в Улан-Баторе, а там прилетал Путин и должен был там по красной дорожке пройти. И буквально там до его прилета, ну, у нас там, я был в делегации, там свои дела были, до прилета Путина 2 часа, значит, уже все должно быть готово. Я говорю, слушайте, а все пусто, народу нету, охраны нету. Он говорит, все нормально, охрана есть, ты только резких движений не делай, руку за пазуху не суй, потому что там снайпер сейчас и 2 километра нормально. Вот, кстати, самые дальнобойные винтовки снайперские в России. Ну, самая дальнобойная, которая еще куда-то может попасть, бьет на 4 километра, правда, есть такая. У американцев самая такая, называется Майлмейкер, она на 1600 метров бьет. Вот, у нас на 2 километра снайпер вполне может находиться за 2 километра, то есть ты его даже физически не видишь, он там где-то есть. Вот, он тебя не просто видит, а ведет. Вот, то есть появилось специальное оружие, специальное оснащение, там, специальные тренировки. Вот, появились группы и даже стали фильмы снимать про тех, про переговорщиков. Там появилась механика самих переговоров. Вот, появились некоторые инструкции, как действовать неподготовленным людям. Но если их свести совсем коротко, не надо изображать героя, тебя просто показательно хлопнут, ну, за то, что там выпендриваешься. Не надо с ними спорить, сердиться, не надо сразу принимать решение, надо тянуть время. Ну, потому что если там что-то идет не так, где-то уже работает снайпер, твоя задача только вывести его под окно, где его снайпер увидит. Вот. Не надо ничего делать самому. Хотя там некоторые факты, ну, нам еще все это напишут, я не берусь углубляться в то, что конкретно происходило в Крукусе, мы это потом посмотрим, потому что сейчас еще эмоции не отлегли. Но давайте теперь вернемся к тому, что вот я вижу сейчас не так.
Да.
Вот. Угу. Ну, первое. Представим себе, что это теракт спланированный. Теракт такого уровня умеют и хотят планировать две организации в мире. Это МИ-6 и ЦРУ. Вот. И между собой. Единственное, что нас спасает, они между собой не дружат сейчас. Вот. Соответственно, вопрос, кто стоит за этим. Ну, все остальное такая самодеятельность, она по-другому выглядит. Вот. Хорошо спланированный теракт – это только две группы специалистов. А Соответственно, каждый, кто не с России, сейчас для себя должен выбрать и как-то внешне показывать, он за кого. Что я не просто против России, чтобы тебя там кормили на Западе, ты должен показать, я вообще за американцев или я вообще за англичан. Вот. Классно отработал Арестович. Он вчера сказал, вот вы подумайте, эти русские каждый день убивают больше, чем мы убили в Крокусе. Вот. Mm-hmm. И вот это мы... Одни сочли оговорочкой, я понял, что это не оговорочка, это такой тонкий финт, чтобы показать американцам, ребят, я за вас, вот, я вот сунул шпильку Ми-6, все, значит, у меня родилось первое подозрение обоснованное, что раз мне тут основанное на показаниях реального участника, вот, что, похоже, это не американцы, а Ми-6, это раз, значит, вот, то есть, заказчик может быть только вот такого уровня. Дальше. Если это правда ИГИЛ, запрещенный в России, угу. Вот, он существует, но у него нету сейчас никаких внешних и внешне оправданных резонов воевать против России. Угу. Это не убедительно и нету. Дальше. ИГИЛ разнолик, но в нем есть таджики. И их всего две группировки. Угу. Одна обитает в Украине. Вот этот батальон, я даже записал, как он называется, тот самый Джабхат Аш-Шамия, угу. Вот, который воюет в составе ВСУ. Вот, но, правда, их побратимы говорят, что там не умнее Саксаула. Вот, ребята. То есть, можно использовать их как готовых террористов, но именно как готовых. Потому что завербовать они никого не могут. Там в чем фишка, что точно было, что вербовали таджиков на таджикском. Угу. То есть вербовщики, грамотные вербовщики на таджикском. Вот, их всего две группы. Одна обитает в Украине, одна обитает в Польше. То есть в 18-м году, когда там кончилась американская история в Афганистане, в Ми-6 нужно было сохранить какие-то боеспособные группы. Вот, потому что начался механизм, который называется управляемый хаос. Ну, сейчас придется немножко откатиться. В 2011 году появился механизм, как раскачивать лодку через соцсети. Его опробовали, оказалось, классно работает. Его назвали цветные революции, смели 8 стран, там смели правительство в 8 странах и уперлись. Да, зацепили Россию, было это болотная как раз осень 2011 года. Уперлись в Сирию, там оказались россияне, которые, значит, механика не сработала. Но тогда технология была новая, непроработанная, и там была идея, что вот мы сейчас сметем, мы разносим демократию, мы сметем режим и вместо него поставим демократический. Выяснилось, что вместо него получается полная фигня, хаос там, развал. А отстроить там что-то новое очень дорого. Ну, может, и можно, но надо инвестировать. Вот. Инвестировать не в традиции этого народца. Значит, возникла концепция управляемого хаоса. Что мы сейчас, если нас режим не устраивает, мы придем его сметем, на этом месте образуется хаос, и мы будем подкармливать там, то одну, то другую террористическую группировку, они, значит, будут между собой устраивать терки, а мы будем подкармливать ту, которая за нас, ну и она будет наша задача решать. И вот, собственно, это мы много лет и наблюдаем. Ну, мне это и в Ливии приходилось наблюдать, там, мы, там крылом немножко в Судане, ну, и по Африке много. Вот. Так вот. Значит, и в качестве, чтобы сохранить такую вот боевую ячейку, ее переместили в Варшаву, она называется Национальный альянс Таджикистана. Когда говорят, что вот Таджикистан, руководство Таджикистана было бы счастливо, если бы их всех, этот Национальный альянс Таджикистана, за одно место повесили, они просто до них дотянуться не могут. То есть Таджикистан как страна здесь вообще ни при чем. Это поляки. Вот поляков сидят эти ребята, кормят их британцы, вот они умеют вербовать. Вот. Они там с 18-го года, то есть они могли навербовать этот народец, могли навербовать исполнителей. Вот. Но в любом случае, если бы там меня поставили сказать, сделай теракт от лица ИГИЛа, ну, я бы не полез в Варшаву и не полез в Украину, потому что следы туда приведут. То есть таджиков уже, получается, нельзя использовать, потому что их всего две группы, пригодных для терроризма сегодня. Вот здесь лоханулись. Дальше. Феерия с оружием. Если это игиловец, он смертник, он воин света, он герой Аллаха, его снабжают оружием, на нем не экономят. Ему никто никогда не выдаст автомат модели, внимание, 1974 года. Угу. То есть террористы, во-первых, это раритет, то есть не просто раритет, а там, как это сказать, это антиквариат. То есть везде, кроме Украины, вы еще хрен добудешь. Он есть только на Украине, вот эта древняя модель, есть только на Украине, раз. То есть там сильно-сильно, если это сделано в Украине, это сильно сэкономили на, ну, поскольку террористы все равно одноразовые, зачем им хороший автомат давать, можно там $100 сэкономить. Вот, можно дать эту фигню, другое дело, что это, ну, такой демаскирующий признак, он больше нигде не водится его. Даже если вы попытаетесь на Ближнем Востоке вот эту модель, которую, с которой они в руках бегали, найти, не найдете. Угу. Это модель АК-74 образца первой серии, еще древней. Вот, дальше. 7 рожков на нос выдали террористам. Ну, напомню, рожок меньше 400 грамм, то есть это меньше 3 кило. Тренированный террорист на себе спокойно может нести и 7 килограмм, и 10, ну, то есть в 3 раза больше рожков. Угу. 7 рожков недостаточно, рожок вылетает меньше, чем за 30 секунд, если там стрелять по толпе. Вот, тоже никто, кто готовит террористическую группу, комплектует, на этом экономить не будет. Я только одну нацию знаю, которая на этом экономит. Вот, она тут тоже спалилась, потому что нет других таких. Дальше, дать одну машину, ну, это просто феерия. Причем, если машин несколько, то это оговаривается изначально. Нельзя поменять план по дороге, потому что у тебя сумки, ну, либо ты уходишь сразу без оружия, либо у тебя там сумки с оружием должны стоять в конкретной машине, либо в этой, и ты на другой тебе смысла нет уезжать. Вот, поэтому изначально было понятно, что машина одна, хотя это очень сильно подставляет исполнителей, значит, они точно были там одноразовые, это точно не борцы за свободу. Вот, кстати, ради них вот это вот агентство, которое вроде бы выпустило ролик, что мы там братья в Аллахе, вот, там это берем на себя. Первое, зачем-то поменяло логотип на старый. Угу. Значит, использовал автомат, а не М4, как на других роликах, раз. Почему-то поменяла логотип самой организации, там всегда на двух языках, на английском и на арабском. Это единственный ролик, где он только на арабском. Значит, дальше. Это единственный ролик за всю историю, я специально не поленился, за всю историю этой компании, ну, все ролики телекомпании про теракты, ни на одном, кроме вот этого, не искажен голос. То есть братья в Аллахе, они лицо прячут под балаклавой, голос не искажают. Ну, кстати, на всех остальных роликах, если вы хотите уж там поподробнее, посмотрите на глаза. Во всех остальных роликах, ну, попробуйте просто взять, скрыть лицо и посмотреть на глаза. У араба они арабские, вот, там они европейские. На всех остальных роликах торчат арабские глаза, здесь один араб и 3 европейца, значит, участвовали в съемке. Вот, то есть, когда это готовили вот так.
Очень дальше. Очень быстро выскочила версия про ИГИЛ, очень быстро. Это все было иностранная повестка.
Да, потом никогда вот эта организация никогда не говорит, что наши братья благополучно ушли, пока они не ушли. Вот здесь она сказала заранее, когда еще было понятно, что их скорее поймают или там скорее замочат. Вот, то есть, когда берут ответственность за теракт, то того, что не произошло, не говорят. Вот, то есть это было, ну, слеплено наспех. Ну, не говоря уже о том, что изначально ролик вышел, они там левой рукой славили Аллаха грязный, что ему свои шлепнули, если бы это было правдой. Вот его быстро убрали, сделали фотографию зеркальную, там арабы возмутились, что почему вот буквы заданы наперед, потом это все тихо поубирали. То есть тот, кто готовил, даже если они хотели там как-то показать, что здесь причастен ИГИЛ, ну, сделали только хуже. То есть по этому ролику впечатление создается именно, что кому-то надо было очень быстро это показать. Вот дальше. Еще одна феерия с отходом. Ну, кстати, всем, кто там такие вещи смотрит, ну, чисто машинально пробуйте захватывать детали. Вот чем ближе к началу, тем больше точных деталей. То есть, если вы что-то разбираете, надо быть максимально близко по времени к началу, максимально близко по месту, и вот выхватывать, что там происходило. Потому что все, что дальше, ну, уже будут такие причесанные версии. Так вот, первое, что проскочило, что их свинтили у деревни Хацунь, значит. Вот. А потом появилась версия, что они вообще-то могли удирать и в Беларусь. Ну, ты примерно знаешь, там, где Беларусь и Гомель. Но для тех, кто не знает, есть город Брянск.
Да.
Хацунь – это ниже по Киевской трассе, ну, на 15 километров ниже кольцевой вокруг Брянска. Оттуда одна дорога на Киев, Угу. Вот. Ну, сначала на Чернигов, там, и на Киев. Оттуда 115 километров по границе до дороги, и там вот так вот выступом выступает украинская граница. Проехать километров 90, можно выскочить и идти 10 километров через лес. И попадешь как раз вот в Брянские леса. Через Брянские леса заскочишь в Украину. Если с этой точки захочешь удрать в Беларусь, тебе надо либо вернуться и уехать на Гомель. Это 240 километров.
Да, в обход Брянска, да.
Да, это 240 километров.
Ну, да.
Либо попасть в Беларусь, но уже через Украину. Потому что там граница так выступает. Ну, просто, блин, на карту посмотрите. Да. Вот. Значит, вот это тоже там весь молодняк, который сейчас орет, а они могли там, кто вам сказал, что они хотели на Украину, ну, на карту посмотрите и откатите к началу. Деревня Хацунь, она уже ниже Брянска. И причем они пилили по трассе, они там еще останавливаться не хотели.
Андрей, вопрос. Я последний раз ездила по этой трассе после того, как сбили Ил-76. Так вот, на обратном пути в Москву как раз в этот вечер этого дня, там на следующее утро, я уже не помню точно, но меня останавливали буквально каждые 50 километров. И заставляли проверять, открывать багажник, значит, салон показывать. То есть везде были посты, усиления, проверяли документы, задерживали буквально там на 20 минут. Я могла стоять в каждом месте. Уже молчу там про границу с Беларусью. Как они могли 400 километров проехать по этой трассе, проскочив все посты?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Давай дождемся результатов расследования. У меня на самом деле вопросов много. Просто я сейчас показываю даже не свои вопросы, я показываю нестыковки. Ну, которые прямо в глаза бросаются, что, нельзя же так. Там, вы нас еще за овец считаете.
Да.
Вот. Значит, еще один очень печальный момент. Ну, то, что там это никакие не воины света, а там некоторые одноразовые исполнители, которые тоже, как оказалось, там не очень, не сильно умней сексаулок, как если... применить терминологию этих побратимов ВСУ из соседей таджикского батальона. Вот, значит, такие теракты имеют смысл, если ты работаешь по некоторой подтвержденной схеме, что схема работает. Угу. Этих схем не так много. И, кстати, одна из схем, их постоянно прорабатывают. У нас даже были там, я когда-то в таких совещаниях участвовал, и там после них, когда выходишь, рот не хочется открывать, просто чтобы не подсказывать, что еще вот так можно. Ну, угу. А потом начинаешь видеть, что оба террориста вот до этого догадались, вот до этого, там спецслужбы это уже как-то пытались просчитать. Так вот. И среди этих схем, да, просто в тему вернуться, очень интересная зарисовка, если вернуться к Мюнхену, там был один парень в полиции, которому поручили просчитать возможности террористической атаки. Он нарисовал схемы, их было 26. Одна схема была ровно такая, которую реализовали террористы. Вот, то есть эти 26 схем полиция изначально знала и видела. А знаешь, что случилось с парнем и с документом после этого? Ну, когда появились вопросы, типа, вы же знали, у вас это один из вариантов.
Может быть.
Нет, парня просто уволили, документ куда-то делся. То есть его не могут найти. Вот. Типа потом стали писать, изначально писали, что да, вот не обратили внимания, сейчас, говорят, а кто вам сказал, что он вообще был? Это со слов вот этого, так мы его уволили за несоответствие, плохой аналитик. Вот. То есть... Схемы были. Так вот, в числе таких схем, их на самом деле не так много, допустим, 50 схем, как можно организовать теракт так, чтобы там заколбасило. Вот. Если откинуть всякие политическое дирижирование, кстати, вот в данном случае оно очень сильное, потому что дирижировано было так, чтобы Там, народ в едином порыве ополчился на таджиков. Хотя еще раз руководство Таджикистана спросить, они этих ребят из Варшавы сами с удовольствием перевешивают. Они им тоже вот так сидят. Эти, таджики из ИГИЛа. Вот, называем, Национальный альянс Таджикистана. Так вот, самих схем около полусотни, и среди них одна из главных схем была это загнать народ в большой зал на концерте и поджечь зал, ну, чтобы основным был пожар, а не... Тогда террористы действительно могут пострелять и свалить за 10 минут. Загнали, заперли, подожгли, вызвали панику, свалили. Вот, и появилось, еще раз, я сейчас не буду говорить ни слова про Крокус-Сити и вообще про Россию, я, честно, не знаю пожарных нормативов, но в Европе кресло, если это там, зал на 5 тысяч человек, кресло не должно загореться в первые полчаса. Ну, если кресло загорается раньше, все, значит, надо кого-то сажать, кто этот зал принял. Стена не должна загореться меньше, чем за 2 часа, тем более не начать дымить. Потолок не должен рухнуть, даже если стены горят. Эта самая пожарная сигнализация вообще-то дает воду, откуда-то должна брызгать вода, и на кадрах это должно быть видно. Должно отключиться внешнее электричество, сработать резервное, ну, замигать и переключиться на резервные источники. Вот, если этого не происходит, это значит, что зал для массовых мероприятий был не готов, вот, за это там жестко надо сажать. Я не знаю, еще раз, нормативов в России, я не знаю, что там сработало или не сработало, я не знаю, там, удовлетворял зал чему-нибудь или не удовлетворял, но вот, вот эти параметры применительно к Европе я читал сам, то есть кто-то об этом думал и думал не зря, это имеет смысл, потому что почему нету таких вот массовых терактов, где там загнали в зал, подожгли, там обрушилась крыша, 300 погибших за 10 минут свалили, ну, потому что зал не загорится. Террористы это знают, придумывают другие схемы. Вот, тем более, кстати, сегодня была схема. Вот посмотрите, как работают игиловцы. Вот, смертник, 20 трупов, умер сам, орал лозунги. Вот, никак, не визжал, как раненая свинья, когда вот к нему подходили. Вот, то есть, смертник это не так. Теракт ИГИЛ это совсем не так. Вот.
Ну, кто-то проводил параллели между терактом в Париже 15-го года и тем, что в Крокусе были, но тоже там нет, никак.
Ну, еще раз, не сходится. Еще раз хочу подчеркнуть, я сейчас никого не хочу критиковать, я просто для себя вслух перечисляю те нестыковки, которые видны невооруженным глазом. Вот, ну, хотя бы вот первая из них, это, ну, если вы берете что-то обсуждать, ну, не запомните название там, что деревня Хацунь. На карту посмотрите, а уже потом рассуждайте, из нее куда можно удрать. Только в Россию, в Украину или, вот, или там через украинский лес за 200 километров вот, в Белоруссию. Значит, вот, значит, теперь как сделать, чтобы этого не было? Ну, первое, хочу огорчить, ну, может, порадовать там немножко и при этом огорчить. Теракты начинаются, когда перестают срабатывать другие схемы. То есть первая схема всегда вытянуть на открытое военное столкновение. Пока она работает, ее будут финансировать. Но это дорого. Если она перестает работать, финансирует активную оппозицию. Вот, она должна вывести народ, народ должен сам там ненавистное правительство свергнуть. Вот, если оппозиция перестает справляться, перестает финансировать ее. И тогда начинается управляемый хаос. То есть будут финансировать террористов, потому что они терроризировали население, может быть, это чем-то кончится, а даже если ничем не кончится, но все равно по-человечески приятно, мы им там свинячим. Вот то, что сейчас мы наблюдаем вот эту вот финальную стадию, после чего, как правило, ну, если это применительно к России, Россия выигрывает. То есть вспомните, как там колбасило в 99-м году, когда здания рушились, вот, но если вы сейчас посмотрите список террористов, всех на планете нету. Ну, там даже один раз пришлось сработать неуклюже, там с Яндарбиевым на нас, он почему-то взорвался в Катаре, вот, и там очень неудачно получилось первое, что в Катаре это был единственный теракт, а они очень гордились, что у них нет, что они арабская страна, а терактов нет. Вот, и там очень неуклюже получилось, там один из российских функционеров дал понять, что за этим Россия, ну, что, хотя вообще-то надо было руками развести, сказать, ну, так совпало. Яндарбиев, значит, недалеко убежал. Вот. Значит, и потом очень-очень долго, очень много времени прошло после, ну, до того, как помирились. Но, правда, я там был на чемпионате по футболу, там уже Россия, Катар, братья Навек. Там как раз украинцы морды били, которые пытались какие-то провокации устраивать. Вот, то есть, короче, приход террора прогнозируем. Приход террора всегда... Это финальная стадия, это значит, другие варианты не работают. То есть на оппозицию организованную шанс нету надежды, на военное решение надежды нету. Ну, у них. Вот. Но нам надо быть готовыми. Вот. Ну и самое главное, это сейчас часть, в первую очередь, как ни прискорбно, не такой реальной войны, и даже не войны против населения, что же прискорбно, это часть информационной войны, это часть войны за мозги. Запугать, разъединить, заставить делать какие-то резкие действия необдуманные, вот, и тем самым для нас ситуацию ухудшить. Вот как-то так.
Понятно. Ну, в общем, будем следить за событиями.
Собственно... Ну, и всем призываю еще раз, не ведитесь очень много. Да, и, кстати, вот еще, если обратили внимание, почему все-таки там не ИГИЛ, а скорее Украина, пошел ломовой поток от ЦПСО. Подожди школу, позвони там, это, позвони, сообщи о теракте. Ну, то есть раскрутка, что, типа, молодежь, проявите себя, государство. Все, государство у вас слабое, сделайте что-нибудь. ИГИЛ так не делает никогда, это не его стиль. Вот. То есть спланированный такой вот поток показывает в определенную сторону. Тут уже двух мнений.
Ну, сейчас надо, да, работать с детьми, объяснять им, что не надо смотреть на то, что тебе присылают, и читать ссылки не открывать и так далее. Наверное, лучше...
Ну, к сожалению, чуть сложнее. Тут еще и надо их объяснять, что надо включать голову. Я понимаю, что это трудно, я понимаю, что это бесчеловечно, но голова, в голову не только едят, еще и можно попробовать ей думать.
Не, ну хорошо, что всякие ресурсы, популярные ресурсы за последние 2-3 дня они начали, собственно говоря, постить то, что вот это фейк, это ложь, сюда не ведись, сюда не нажимай. Я заметила, прям все молодцы, все подхватили.
Да, ну пусть поздно. Противоборство. Да, но слава богу, правда.
Да, ну, Андрей Игоревич, спасибо за беседу.
Спасибо, ладно, всем пока.
Все, до свидания.